Глава третья. Нигде и никогда. Как только они прошли через двери, обе створки за ними закрылись, и двери растаяли.
Добро пожаловать в «Нигде и никогда». Теперь вы как следует спрятаны.
Он улыбнулся им приветливо и повел своим острым кожаным носиком. Вихроний очень понравился Ивушкину. Ему казалось, что тот, хоть и покрытый колючками еж, а совсем-совсем добрый и умный, и надежный какой-то. Это и на самом деле было так. Ивушкин и Луша стали оглядываться по сторонам. Что это за страна? Нигде и никогда. Куда они попали? Кругом было зелено от листьев, пестро от цветов. Сразу стало ясно, что страна эта лесная. Вокруг росли высоченные деревья с толстыми красноватыми стволами. Под деревьями была густая трава, тоже необычайно высокая, мягкая, ласковая. В ней что-то шелестело, шептало, непрерывно двигалось. Небо было бледно-голубое, каким оно бывало у них в Высокове на рассвете. По небу иногда пробегали небольшие чистенькие облачка. Странность была в том, что на небе одновременно находились солнце и луна и звезды. Как же это так? Вихроний заметил их удивление.
Совершенно верно. У нас и солнце, и луна все вместе. Время тут не идет. Нет ни дня, ни ночи, а все сразу. Нет минут, нет секунд, нет часов, будильников, ходиков.
Не успел Вихроний это проговорить, как послышалось совершенно отчетливое тиканье.
Что такое? Часы тикают.
Вы принесли тиканье с собой. Как бывает, кто-нибудь приносит с собой запах сеновала или парикмахерской, или кухни, откуда он только что пришел. Вы явились оттуда, где идет время, где есть минуты и секунды, где есть часы, и тиканье слышится от вас.
Как странно.
Ивушкину стало неуютно. Вихроний заметил это и поспешил его успокоить.
Да ничего страшного. Просто по этому тиканью все будут узнавать, что вы не здешние, только и всего.
Вихроний, теперь не худо бы обсудить, что нам делать. Не топтаться же здесь до самой ночи.
Луша вдруг умолкла, сообразив, что никакой ночи вовсе и не будет.
Давайте рассуждать.
Давай.
Ваша беда ведь в чем заключается?
Ты же знаешь, меня хотят увезти в город без Луши.
А ты, соответственно, не хочешь.
Да как же я захочу? Друзей не бросают.
Подожди, не кричи, я понял. Значит, пока вы здесь, тебя увезти не могут. Тебя все равно, что и нету. Увезти того, кого нету, нельзя. Ты согласен? Значит, пока все в порядке, так?
Ну, а дальше?
А вот как быть дальше, надо спросить сестру Летницу.
Чью сестру?
Она, видишь ли, всем сестра. Она обо всех заботится, обо всех печалится, всех любит и всех понимает.
О, как!
Она мудрая и может дать самый мудрый на свете совет.
Все это хорошо. Только где она? Как нам ее увидать?
Пойдем к ней скорее. Спросим, что надо сделать, чтобы Лушу тоже взяли в город. Вихроний, ну пойдем, пожалуйста.
Вихроний вздохнул. Видно, что-то его удерживало.
Понимаете что? Все совсем не так просто, совсем не просто. В «Нигде и никогда» есть одно очень злое существо. Черная птица Гагана. Птица Гагана очень опасна. А сестре Летнице в особенности. Потому что сестра Летница одного на свете только и не может. Не может оборониться против ее неукротимого зла. И поэтому к сестре Летнице не просто дойти, и найти ее нелегко. Она там, где ее не может найти птица Гагана. Я вам подскажу начало пути. Другие вам тоже помогут.
Ты нас проводишь хоть немного?
Я должен быть возле ворот. Если мне удастся найти кого-нибудь, кто меня ненадолго заменит, я нагоню вас. Только вряд ли. Все здесь заняты своим делом. Но вы не бойтесь. Я вам сейчас расскажу, как идти. Ивушкин, ты меня не слушаешь?
Ивушкин действительно его не слушал. Он прислушивался к шепоту и шелесту деревьев, потому что в этом шелесте различил слова.
Вихроний, привет! привел печального мальчика и печальную лошадь.
Мальчика зовут Дывушкин, а лошадь зовут Луша. И они друзья, и ни за что не хотят расставаться.
Вихрой не укрыл их в нашей стране, и они собрались в путь к сестре Летнице.
Вихрони, кто это говорит?
Деревья.
Деревья разве умеют?
Все живое умеет говорить.
А у нас в синем лесу они не говорят.
Говорят. Это вам только кажется, что они шелестят без смысла.
Вот так новость. Вихрони, а почему деревья рассказывают про нас, слушай?
Запоминают. Вот и повторяют потихонечку. Деревья все-все запоминают.
А у нас?
И у вас тоже. Деревья все помнят. Просто они еще не знают, как сказать, чтобы людям было понятно. Научатся когда-нибудь. Ведь вот наши-то научились.
Все это хорошо и ладно. Нам, Цывушкиным, как быть?
Вы идите сейчас вот этой тропкой, видите? Вдоль нее растет гусиный луг, видите? Идите прямо и никуда не сворачивайте. А когда идете до старой ивы с дуплом, так у нее и спросите, куда вам дальше идти. Поняли? Не сворачивайте никуда.
Пошли, Ивушкин. Тебе спасибо, еж. Будь здоров.
До свидания, Вихроний.
Доброго пути.
И они двинулись по тропинке, с двух сторон поросшей не таким, как в Высокове, а крупным-крупным, с большими цветами, гусиным луком. И когда они уже совсем почти скрылись из виду, Вихроний крикнул вдогонку:
«Только не верьте Развигору!»
Но они торопились вперед и слов его не расслышали. Они шли и шли прямо и прямо по тропе. Деревья продолжали шептать, шелестеть, что-то вспоминать, что-то друг другу рассказывать. Вдруг Ивушкин метнулся в сторону.
«Луша, постой! Какая необыкновенная прекрасная бабочка! Погоди!»
И он скрылся за кустами. Луша в недоумении остановилась. А Ивушкин гнался за бабочкой необычайной величины и красоты. Она была золотисто-голубая и точно отливала перламутром. Она то вспархивала к вершинам деревьев, то пряталась в густой траве. Ивушкину так хотелось ее поймать и рассмотреть хорошенько, но бабочка никак не давалась. Вот она замерла на нижней ветке дерева, похожего на липу. Он подскочил, схватил и осторожно разжал ладони, но в них ничего не оказалось. Он с удивлением посмотрел на свои руки и тут же услышал тоненький смешок. Мальчик огляделся, никого не было видно, но смешок повторился. Ивушкину показалось, что смех доносится откуда-то снизу, из-под ног. Так оно и было. Смеялась трава. Ивушкин растерянно спросил:
«А что ты смеешься?»
«Смеюсь, потому что ты пытаешься поймать бабочку, а ее поймать нельзя».
«Почему?»
«Это неуловимая бабочка». «Ой, как ты странно тикаешь. Ты не здешний?» «Конечно, не здешний».
«Так вот оно что, неуловимая. Как же ее поймаешь? А где Луша?» Ивушкин вертел головой и не видел ни тропинки, ни Луши. Он метнулся вправо, потом влево. Тропинки не было.
«Луша!»
«Ты кого зовешь?»
«Лушу».
«Не знаю».
«Луша!»
Мальчик кинулся в сторону, вернулся, прислушался. Кусты ломались, трещали, всхлипывали. Кто-то двигался к нему через кусты. Ивушкин закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что перед ним стоит Луша.
«Ивушкин! Ивушкин! Куда ж ты подевался? Я думал, что ты уж пропал совсем. Какой же ты легкомысленный, Ивушкин!»
Луша, потеряв его из виду, растревожилась. И теперь, только найдя Ивушкина невредимым, постепенно успокаивалась. Она подошла к нему, тепло и влажно подышала в ухо.
«Ну, пошли обратно на тропу. Нам же надо дойти до дуплистой ивы. Смотри хорошенько, чтобы нам ее не прозевать».
И они пошли, как им показалось, обратно. Но не тут-то было. Сколько ни искали, Ивушкин, слушай, за кустами и кустиками, деревцами и деревьями, тропа не находилась. Не было никаких сомнений. Они заблудились. Луша остановилась и задумалась. А Ивушкину вдруг сделалось тоскливо и одиноко. Хотя Луша была тут, рядом с ним. Что же это была за тоска? Даже не то, чтобы он осознал, как он виноват перед папой и мамой. Даже не то, чтобы он почувствовал, что хочет домой, или что хочет есть, или еще что-нибудь. Просто как будто оборвались какие-то ниточки, которые его ко всему привычному и своему привязывали, и он оказался один, совершенно один. Луша почувствовала его настроение и потерлась о его щеку своей щекотной шерстяной щекой.
«Ну, Ивушкин, ладно уж, не падай духом, только не падай духом. Сейчас мы отыщем тропинку, и все еще образуется».
И все действительно в конце концов образовалось, но не сразу. Далеко не сразу, потому что дальше было так. Глава 4. Осторожно, слова. Тропинка не находилась. Она каким-то образом совершенно потерялась. У Ивушкина в голове от поисков и кружения по лесу стал образовываться легкий туман. Луша бодрилась. Она уговорила Ивушкина сесть верхом и пошла наугад прямо через лес, раздвигая грудью кусты и подлесок. Шли они, как им казалось, уже довольно долго. Но как определить точно, если в этой стране ни минуты, ни часы не проходят совсем? Ни темнело, ни светало. Высоченные деревья тянулись вверх, к спокойному блеклому небу. Были деревья и пониже. Попадались кусты в цвету. Но вот постепенно лес начал редеть, и они вышли на обширную поляну. На поляне стоял маленький аккуратный домик, вроде игрушечного кубика с треугольной крышей, с резным крыльцом и квадратными окошками. Стены и крыша были одинаково зелеными, потому что были сплошь выложены мхом. От этого домик выглядел забавным, мягеньким, теплым, точно меховым. Перед домом на траве стояли корыта, тазы, деревянные ушаты и шайки. Они были наполнены водой, и в них что-то мокло. Чуть поодаль горел небольшой костер, и над костром в стиральном баке что-то кипело.
«Куда-то мы пришли, Ивушкин. Попробуем здесь спросить, как искать нашу тропинку».
«Попробуем? Но только у кого же мы спросим? Тут что-то никого не видно».
«А ты покричи».
«Мне боязно, Луш».
«Все равно спрашивать надо, иначе мы до конца жизни сестру Летницу не отыщем».
Она собралась с духом, копнула землю копытом и решительно крикнула.
«Эй, есть тут кто-нибудь?»
Никто не откликнулся.
«Хозяйка!»
Ивушкин позвал так, как обычно звали у калитки маму, вышедшие из леса и сбившиеся с пути туристы. Но и ему никто не ответил. Кипевший на костре бак выпустил струйку пара. Вдруг послышались шаги, шорох веток, чей-то вздох, и на поляну вышел енот. Он нес на плечах коромысло. На коромысле висело два ведра. В ведрах было что-то белое. Видимо, он вернулся с речки или ручья, прополоскав там это белое, отстиранное. Простыни, не простыни, чехлы, не чехлы. Неизвестно что, в общем, какое-то, по-видимому, белье. Он тяжело опустил ведра на траву, поднял с земли веревку, скатанную в клубок, стал ее натягивать между двумя толстенными стволами. При этом он без конца вздыхал и бормотал про себя.
«Ох, сколько же у меня работы! Сколько работы! Бедный Ноте, бедный старый Ноте! Стирки никогда не будет конца, никогда не будет конца!»
Он стал развешивать стирку на веревке, зажимая прищепками, чтобы не унес ветер. Белое в ведрах не было простынями, потому что было не простынной, а неизвестно какой, самой разнообразной формы. В виде рыбы, в виде двугорбого верблюда, в виде черепахи, даже в виде слона. Развесив все, енот еще раз тяжело вздохнул и направился к баку. При его приближении крышка сама поднялась, и он стал мешать кипящее белье чисто обструганной палочкой. Потом он отошел от бака и стал тыкать той же палочкой в тазы и ушаты, в которых что-то мокло.
Ну как можно так неаккуратно обращаться со словами? Ведь грязи-то не оберешься. Хоть бы кто-нибудь помнил, кто-нибудь бы пожалел старого Нотю.
Простите.
Но енот не обернулся, он продолжал ворчать себе под нос.
Уж полосишь, полосишь, отбеливаешь, отбеливаешь.
Тогда решил обратить на себя внимание Ивушкин.
Скажите, пожалуйста.
Нет, не обратил. Енот продолжал заниматься своим делом, как будто их вовсе рядом с ним и не было.
Вот овсяный жмых.
Енот отложил палку, медленно к ним повернулся.
Как? Кто-то бронится? И где же? Прямо возле моего дома. Ну и дожил я, ну и дожил.
Видно было, что енот расстроился необычайно. Личико его сморщилось в тоскующую, обиженную гримаску. На глубоко спрятанных глазах навернулись слезы.
Извините.
Да что уж.
Мы не хотели вас расстраивать.
Да ладно уж. Давайте знакомиться. Нотя. И можно на ты, по-дружески.
После того, как они с Ивушкиным представились, Луша поинтересовалась.
Отчего ты расстроился? Я же ничего ужасного не сказала.
Старый Нотя опять вздохнул, потом стал прислушиваться.
Почему вы так странно тикаете? Тик-так. Что это?
Это не мы тикаем. Это тиканье просто к нам прицепилось, как запах. У нас дома так тикает время.
Ах, время! Эй, так вы не здешние. Не то бы вы поняли, отчего я расстроился.
Мы и правда не здешние. И мы действительно не поняли.
Вот ведь какое дело, новые мои друзья. На всем свете так неаккуратно обращаются со словами. А ведь сказанное слово никуда не девается. Сказано, значит, оно уже есть.
Ну и что?
А то, что слова бывают разные. Хорошие слова, немножко подержавшись возле земли, улетают на звезды и там превращаются в прекрасные цветы. Звезды радуются и начинают светить еще ярче. Это они так возвращают радость на землю. И тогда всем делается хорошо. Вы не думаете, что звезды просто так светят, от нечего делать. Чем больше чистого звездного света, тем лучше живется всему живому. Людям, зверям, птицам, деревьям, кустам. Поэтому чем больше хороших, добрых, красивых слов говорится, тем радостнее всем.
Вот это да!
Молчи, Ивушкин, не перебивай.
Да только беда, что плохих слов говорят почти столько же. У одних плохое слово вылетает потому, что человек брякнул, не подумавши. У других потому, что человек ночью во сне с бабушкой поссорился. У третьих душа невоспитанная. Да мало ли еще почему.
Да ты-то что так расстраиваешься? Ведь не тебе же все плохие слова достаются.
Да как же не мне, когда мне? Плохие слова куда деваются?
Куда?
Как только на земле кого-нибудь обидят или расстроят, так после этого слова сразу же летят на облака и расплываются на них уродливыми грязными кляксами. Если не успеешь выстирать, такой безобразный грязный дождь на землю прольется. Ужас!
Так это ты облака стираешь, да?
Облака. Ловлю с очком и стираю, и стираю, и развешиваю, и высушиваю, и отпускаю обратно на небо, без передышки. Хоть бы люди поняли, наконец, что плохое слово не просто так. Брякнул и до свидания. Это каждый раз грязное пятно на чистом облаке. А бедному Ноте работа, работа, работа.
Вода из бака стала убегать в костер. Поленья зашипели, Нотя пошел мешать облака палочкой.
Нотя, послушай, Ноть, как нам выйти к старой дуплистой Иве?
К Иве? Да ведь отсюда к ней никакой дороги нет. А зачем она вам?
Ива подскажет нам, где искать сестру-летницу. нам очень-очень нужен совет, как нам быть дальше.
Да, сестра Летница все знает и может дать самый мудрый совет.
Куда же нам идти отсюда, Нотя?
И его вам не найти. Вы и вправду заблудились.
Как же нам быть?
Ничего, можно и другой дорогой пойти. Идите по той дороге, которая начинается прямо за моим домом. Идите себе и идите. На развилке увидите куст жимолости. Это очень воспитанный куст, который никогда не говорит плохих слов. Он мой друг. Скажите, мол, Ноте велел кланяться и просил показать вам, как дальше идти к сестре Летнице.
Ивушкин и Луша поблагодарили доброго Нотю и двинулись в путь.
Только не верьте Развигору!
Но они его уже не слышали, что крикнул енот им вдогонку. И очень жаль, потому что дальше было так.